Сталин никогда не прочел стихотворение Мандельштама, посвященное ему. Надо помнить, что стихотворение Мандельштама, оно, это сознательно оскорбительный текст. Этот жест написания этого стихотворения был самоубийственным. В каком-то смысле это, конечно, гражданский подвиг. Этот диалог со Сталиным, в кавычках, он существует лишь в сознании Мандельштама. В его сознании Сталин читает эти стихи, и, несмотря на это, он смягчает ему наказание, потому что, как предполагает Мандельштам, стихи эти производят впечатление на Сталина. То есть он смог их оценить парадоксальным образом.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с представителями гуманитарных и богемных профессий о духе времени, о самочувствии в мире политического популизма, теории заговоров, национальных карантинов. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста. Записаны же эти разговоры могут быть в разных местах Европы.
«Поэт и царь» – так называется стихотворение Марины Цветаевой из цикла «Стихи к Пушкину», а также фильм 1927 года, где рассматривалась версия влюбленности Николая I в жену поэта. С начала 20 века читающей публике кажется, что формулировка «поэт и царь» принадлежит самому Пушкину. Книга под названием «Поэт и царь» из истории русской культурной мифологии «Мандельштам. Пастернак. Бродский» вышла в новом издательстве в Москве. Она написана Глебом Моревым. Он известный историк литературы 20 века, редактор нескольких заметных журналов и интернет-ресурсов последнего 20-летия. Составитель, в частности, дневника Михаила Кузьмина 1934 года и автор книги «Диссиденты». Это интервью с самыми заметными фигурами диссидентского движения страны. Кроме того, Морев – медиа-аналитик, редактор проекта «Кольта», лауреат премии «Профессия журналист». Возможно, сочетание качеств литературоведа и политического аналитика, внимательного читателя документов, позволило ему по-новому взглянуть на, казалось бы, известный и неоспоримый сюжет. Отношения Мандельштама и Пастернака со Сталиным, отношения Бродского с советской системой накануне эмиграции. Вы услышите первую часть разговора с Глебом Моревым, который перечитал все доступные материалы и увидел в них то, что никому не казалось очевидным. Мы разговариваем в центре Старой Москвы, дома у Глеба, после того, как обсудили все политические новости. Это первая часть о Мандельштаме. Продолжение о Бродском через неделю.
Меня крайне заинтересовала парадигма, которую вы описываете. Вот в каком смысле. Коллизия поэта и царя, восходящая к Александру Сергеевичу Пушкину, естественно, она почему-то проявляется ярче всего действительно в фигурах Мандельштама и Пастернака в известном разговоре со Сталиным и в позиции Иосифа Бродского в момент перед его эмиграцией. Имеется в виду вообще большая коммуникация с властителем. Мне страшно любопытно, как это выстраивалось исторически. Ведь до Пушкина такой проблемы, казалось бы, не возникало. Ну, может, Гавриил Романович Державин там выступал с одами Фелиции. Вот скорее эти отношения поэта и дворянина, и служащего дворянина, они не конфликтные. Пушкин как бы первый вступает вот в эту зону и является, конечно, образцом. Самое интересное, что до начала 20 века это не повторяется. Я пыталась вспомнить какого-то поэта, который пытался бы вести себя таким образом и не могла. Может быть, вы напомните мне какие-то версии. Ну, там, например, понятно, что Некрасов поэт социальный, но вот этой вертикали для него как будто не существовало. Кто еще из известных нам людей? Тютчев, напротив, на государственной службе, Фет вполне себе и так далее, и так далее. И только вот эта революционная, значит, история и постреволюционная история подарила нам сюжет про Пастернака, Мандельштама и Сталина. И потом вдруг это уже оттепельная история с Бродским.
Пожалуй, верно. До Пушкина все попытки поднять поэта на иной, как бы придать ему иной социокультурный статус, они не увенчивались успехом ни у Третьяковского, ни у Ломоносова, ни у Сумарокова. Это описано в прекрасной статье покойного Виктора Макровича Живого. Вот эта неудача их разных, но однонаправленных стратегий на повышение своего социокультурного статуса в конце второй половины XVIII века. У Пушкина это, как мы видим, получилось, да, выстроить такой диалог, претендующий на равенство поэта с царем, имеющий как бы в виду собственный статус как равный царскому, в собственном своем сознании. Это было неуспешно в реальной жизни, как мы знаем, потому что Николай I, император Николай Павлович, ничего такого за Пушкиным не признавал, да, естественно. И для него, с точки зрения государства, с точки зрения царя, этот статус, конечно, равным не был. Но в поэтической мифологии, в русской культурной традиции Пушкину удалось заложить как бы основу этой модели, которая потом, вот как такая образцовая, проецировалась на дальнейшие поэтические биографии, которые для себя считали этот ракурс релевантным, важным. Да? Действительно, не для всех авторских стратегий это было вообще как бы релевантно, такие отношения. Не все поэты претендовали вступать в отношения с верховной властью по разным причинам. Но действительно, в советское время, когда вновь происходит сильное обострение как бы, отношений между обществом, гражданским обществом, которому принадлежит поэт, да, и властью, да, и когда власть вновь обладает необычайной полнотой силы, да, полнотой власти, простите за тавтологию. Да,
я бы сказала, даже сакрализуется каким-то образом.
И соответственно, да, время, да, и соответственно сакрализуется, угу, как такой вот обладающий буквально такими полномочиями даровать жизнь и смерть любому из подданных, да, естественно, эта парадигма вновь актуализируется. И в случае Мандельштама и Пастернака прямо это происходит, потому что Мандельштам выступает с инвективой против верховной власти, а Пастернак оказывается в каком-то смысле не по своей воле вовлечен в прямую коммуникацию с властителем, условно называемым царем, да, с большой буквы, да, потому что Сталин здесь занимает то место, которое Николай Павлович занимал в коммуникации с Пушкиным.
Есть все-таки некоторая разница. Николай Павлович пишет Пушкину: «Я сам буду твоим цензором». Пушкин придворный, пускай и в унизительной роли камер-юнкера, но он дворянин, то есть человек допущенный ко двору, где ритуальная коммуникация с царем возможна. И Николай Павлович все-таки реагирует по-человечески, хоть и царь, но он разговаривает с Пушкиным. Отличие в ситуации со Сталиным в том, что многожды описанный разговор с Пастернаком не представляет собой коммуникации. И мне кажется, вы это прекрасно показываете. Сталин готов услышать только то, что он хочет, а его интересует только один вопрос – мастер или не мастер? И когда Пастернак пытается с ним разговаривать на человеческом языке, на языке своих представлений, на языке литературном, если угодно, то Сталин просто не в состоянии это считать. Что, мне кажется, крайне важно в вашем исследовании, это то, как вы показываете, какой технократ Сталин. Он относится к поэту точно так же, как к техническому работнику. И вы не случайно сравниваете это дело или там вспоминаете о процессах против инженеров. Как вы догадались, что дела обстоят именно так?
Ну, это просто попытка в каком-то социокультурном контексте того времени реинтерпретировать этот разговор в том виде, в каком он до нас дошел в мемуарных свидетельствах. И здесь понятно, действительно, что эти люди, Пастернак и Сталин, говорят на разных языках и с разными установками. Звонок Сталина преследует очень прагматическую узкую цель. Да? Ему важно получить подтверждение некоторой полученной им информации от Бухарина о Мандельштаме, поэте Мандельштаме, которого он не знает, понятия не имеет, кто это такой. Поэтому им важно проверить ту информацию, которая содержится в письме Бухарина. А так как в письме Бухарина есть ссылка на Пастернака прямая, которая несколько раз там упоминается, а Пастернака Сталин знает как одного из известных тому времени советских авторов, хотя я не думаю, что он его читал, то он и делает очень естественный и органичный жест, он, собственно, связывается напрямую с этим самым Пастернаком и проверяет у него истинность того, что сказано Бухарина, то есть той высокой оценки, которую Бухарин дает Мандельштаму. Для Пастернака же Дело обстоит гораздо сложнее. Во-первых, он не ожидает этого звонка Сталина. Это очень интересно. Это отмечено впервые Лазарем Соломоновичем Флейшманом в его замечательной книге о Пастернаке в 30-е годы, что это единственный из звонков Сталина писателем, который не был инициирован самим писателем. Пастернак не просит Сталина ни о чем, не просит ему звонить. Да? Поэтому Сталин по собственному почину, как Пастернак в одном из своих позднейших писем отметит, по собственному почину звонит ему. А Пастернак не ожидает этого звонка. Раз. Пастернак читал, вернее, слышал антисталинские стихи Мандельштама. Он не знает, знает ли об этом Сталин. Это очень сковывает его свободу в этом разговоре. И это заставляет его стремиться перевести разговор с обсуждением Мандельштама, конкретного дела Мандельштама, на какие-то более общие темы и предпринять попытку, самое главное, выстроить коммуникацию со Сталиным, не зависящую от конкретного повода этого разговора. То есть, как бы, что для Сталина оказывается неприемлемым, он вешает трубку, потому что он отказывает Пастернаку в праве коммуницировать с ним на его, а не Сталина, на его Пастернака условиях, строить с ним независимый от данного конкретного случая, казуса Мандельштама, уголовного казуса Мандельштама, какой-то разговор о жизни и смерти. Это совершенно не входит в планы Сталина, и он отказывает Пастернаку в праве говорить с ним об абстрактных материях, потому что, во-первых, к тому времени он все интересовавшие его вопросы, связанные с делом Мандельштама, выяснил, что Пастернак в принципе, не говорит ему ничего, что противоречило бы письму Бухарина. Он подтверждает высокий статус Мандельштама, подтверждает свою обеспокоенность его делом. Этого совершенно достаточно для того, чтобы удовлетворить сталинский интерес. Все те цели, которые Сталин преследовал этим звонком, они достигнуты. Поэтому, в принципе, он так легко и прекращает. Для Пастернака это, конечно, означает неудачу этого звонка. Он впоследствии, как становится понятным из его дальнейшей коммуникации со Сталиным, уже эпистолярной, он видит причину неудачи этого звонка именно в своей скованности, в своей, в кавычках, неискренности, да, в том, что он скрывает свое знание об антисталинском стихотворении Мандельштама. Он думает, что это повлияло на то, что их разговор не сложился, и при первой возможности, представившейся осенью 1935 года, когда он пишет Сталину письмо с просьбой освободить из заключения сына Ахматова Льва Николаевича Гумилева и ее мужа Николая Николаевича Пунина, он все письмо в их защиту демонстративно выстраивает, напоминая Сталину об их телефонном разговоре и об упреке Сталина, который был им высказан, что, мол, вы недостаточно защищаете своего собрата-писателя. Все это письмо в защиту Гумилева и Пунина Пастернак выстраивает как письмо в защиту Ахматовой. Все это письмо посвящено тому, как тяжело живет Ахматова, но вместе с тем, как честно и законопослушно она живет, принимая все те условия советской жизни, в которых она вынуждена существовать. То есть Пастернак здесь уже находится в другой ситуации, он не знает никаких антисоветских текстов Ахматова, он искренен перед Сталиным, он говорит с ним на очень независимом языке, не пытаясь представить Ахматову каким-то адептом советской власти или какой-то восторженной поклонницей новых порядков. Он честно, откровенно пишет Сталину, что да, конечно, Ахматова не советский поэт и человек, но она честна перед своей страной, перед новой властью, и поэтому он, Пастернак, клянется, так сказать, перед Сталином в ее добропорядочности и в том, что освобождение Ивана Николаевича Гумилева и Николая Николаевича Пунина облегчит ее и без того тяжелую, незаслуженно тяжелую жизнь. И это, надо сказать, моментально приводит к поразившему всех, и Пастернака, и саму Ахматову, результат. По прямому приказу Сталина Пунин и Гумилев моментально освобождены, буквально через 2 дня, на следующий день после получения этого письма. Это Пастернак воспринимает как несомненную удачу, подтверждение того, что выбранная им стратегия правильная. Вот так надо говорить со Сталиным прямо, искренне и честно. И он пишет ему в конце 1935 года, в декабре, 3-е большое письмо, где уже впервые пытается говорить с ним на темы, никак не связанные ни с какими конкретными поводами, связанными с репрессиями, ни в отношении Мандельштама, ни в отношении Гумилева и Пунина. Он пишет ему просто такое мировоззренческое письмо, где говорит о своем отношении к литературе, своем отношении к Маяковскому и к сталинской резолюции. В отношении Маяковского посылает ему свою книгу переводов грузинского языка. Это письмо, конечно, не имело никакого ответа, но этот период – это период наибольшего сближения Пастернака со Сталиным, который представляется Пастернаку, так сказать, периодом, когда ему удается выстроить, как ему кажется тогда, в этот кратковременный период, выстроить свою независимую коммуникацию со Сталиным. Эта модель, она выражается им в стихах, написанных тогда же, в конце 1935 года, напечатанных в «Известиях» 1 января 1936 года, в знаменитых стихах, которые посвящены, так имплицитно, не прямо посвящены Сталину, где описывается некий вождь, так сказать, не человек деяния, да, который живет за Кремлевской стеной, но который помнит о своем собеседнике, поэте, несопоставимом с ним. Здесь Пастернак отказывается от пушкинской идеи равенства поэта и царя, но настаивает на том, что вот их тайная связь, она существует. И, как ни странно, забегая вперед уже вне вашего вопроса, именно эта модель оказывается тогда актуальна для Мандельштама и будет воспринята им, вот, когда по прочтению этих пастернаковских стихов, как своя. Потому что для Мандельштама та же самая модель тогда оказывается как бы рабочей в отношении к Сталину.
Мы вернемся после объявлений.
«Померанцев переулок» – так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я, а «Переулок» – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».
«Поэт и царь» из истории русской культурной мифологии. Разговор с Глебом Моревым.
Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Таракани смеются усища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет, как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина.
Когда Сталин на самом деле прочел стихотворение «Памфлет» на себя?
А Сталин никогда не прочел стихотворение Мандельштама, посвященное ему. Значит, Сталин не знал этого стихотворения, потому что Мандельштам был арестован за эти стихи без ведома Сталина. Сталина не поставили в известность об его аресте. Заместитель председателя ОГПУ Агранов пишет докладную записку Сталину с информацией об аресте и приговоре Мандельштаму уже постфактум, после того, как Мандельштам уже не только арестован, но и выслан в Чердынь. Эта записка не успевает прийти к Сталину, потому что ее опережает буквально на день-два письмо Бухарина, из которого Сталин, собственно, впервые к своему большому раздражению узнает о том, что арестован некий важный литературный деятель по фамилии Мандельштам, и что он, Сталин, об этом ничего не знает, а это противоречит вполне конкретному решению Политбюро ЦК ВКПБ 1931 года, которое запрещает органам ГПУ арестовывать крупных специалистов в разных областях, от агрономии до, так сказать, инженерии, но и писатели тоже туда включаются, без санкций ЦК. Поэтому эта знаменитая, во многом загадочная резолюция Сталина на письме Бухарина, кто дал им право арестовать Мандельштама, безобразие, которое, собственно, при своей публикации поставило всех исследователей в некий тупик, она объясняется только исходя вот из этой чиновничьей, бюрократической логики. Для Сталина здесь важна не фамилия Мандельштама, а важен тот его статус, высокий статус культурный, который он проверяет, звоня Пастернаку. И важно, что ему не было сообщено ничего об этом аресте, что является прямым нарушением решения ЦК ВКПБ от июля 1931 года. Это вызывает нарекания, безобразие в адрес руководителей ГПУ. И это влечет за собой моментальное смягчение приговора Мандельштама и пересмотр его. И Мандельштам оказывается в Воронеже. Записка Агранова замечательна тем, что она, как мы видим из ее текста, последовательно дезинформирует Сталина о том, что произошло на самом деле. В записке Агранова искажается смысл антисталинского стихотворения Мандельштама. Оно представляется как направленное не против Сталина, а против неких вождей коммунистической партии в множественном числе, не названных по имени. И утверждается в этой записке, что текст этого стихотворения уничтожен, что его нет. Он не приложен против обыкновения, потому что обычно к такого рода бумаге, информирующие Сталина о каких-то писательских прегрешениях, да, которые, значит, вот вызывают то или иное наказание, они сопровождались приложениями, где, собственно говоря, текст этих прегрешений был приложен. Да. А записка Агранова не предполагает никакого приложения, а более того, подчеркивает, что текста нет, что текст уничтожен, нечего прилагать. Поэтому Сталину, собственно, даже говоря, не могло бы и возникнуть идеи потребовать, значит, каких-то деталей этого текста, что вообще совершенно никак не соотносится с его практикой деловой. В такого рода делах он никогда не входил в подробности. Очень важно понимать, что ему здесь важна была общая как концептуальная установка соотношения конкретного дела с данной сиюминутной внутриполитической или внешней политической обстановкой. И в зависимости от этого он решал, куда повернуть то или иное прошение. Известны случаи, когда он облегчал участь людей, а известны наоборот случаи, когда изменившийся социальный контекст приводил к тому, что люди, о которых он знал, что они заведомо невиновны, все равно как бы не освобождались им, потому что это было просто уже невыгодно, нерелевантно, не подходило под сиюминутную политическую ситуацию.
А что имеется в виду, например?
Был такой замечательный случай с заместителем наркома сельского хозяйства по фамилии Маркевич. Его арестовали. В 1933 году приговорили к 10 годам заключения. Из заключения он прислал письмо в Политбюро о том, что следствие велось с нарушениями, что его оговорили, что, значит, показания выбивали, что, в общем, он ни в чем не виноват. Политбюро организовало комиссию под руководством Куйбышева, которая стала заниматься этим делом. Там не только Маркевич был, там был несколько человек, помимо расстрелянных уже по этому делу, те, которые были сосланы в лагеря. И комиссия Куйбышева к концу 1934 года действительно пришла к выводу, убедилась. Она этих людей, в том числе Маркевича, вызвала из лагерей в Москву и убедилась, что действительно следствие ГПУ велось с большими нарушениями, что эти люди ни в чем не виноваты и что надо их освобождать. И готовилось уже освобождение этих людей, в частности Маркевича, этого несчастного. Но тут 1 декабря 1934 года Николаев убивает Кирова. Ситуация меняется с ног на голову, да, совершенно Сталину в этой ситуации не представляется возможным, значит, освобождать Маркевича и спрашивать с ГПУ, с НКВД, вернее, тогда уже о тех методах, которыми они вели это дело, наказывать каких-то следователей НКВД и организаторов этого процесса. Это совершенно не соотносится с реальной политической ситуацией. И Сталин, прекрасно зная уже о том, что комиссия Куйбышева уже готова была освободить этого Маркевича, в начале 1935 года накладывает резолюцию вернуть в лагерь этого Маркевича. Вот. То есть, как бы понятно, что не вопрос истины волновал здесь Сталина, а вопрос целесообразности. Вот. Поэтому стихи Мандельштама, с точки зрения Сталина, здесь были делом десятым. В этой коллизии не это было для него главным, а главным для него было нарушение со стороны ГПУ, запрещение арестовывать без ведома ЦК. И то, что он узнал об этом не от самих ГПУшников, а от Бухарина, что как бы было для Сталина совершенно неприемлемо, означало, что он потерял информационный контроль над происходящим.
А вот интересно, почему Агранов не приложил все-таки стихотворение Мандельштама? Испугался, решил, что это слишком? Что за этим могло стоять? Это психологически очень любопытно.
Да, это действительно вопрос психологический. Надо помнить, что стихотворение Мандельштама, оно, это сознательно оскорбительный текст, лично оскорбительный текст. И эта его оскорбительность, как мы тоже знаем из свидетельств того времени, оно приводило в ужас людей, которые с этим стихотворением Мандельштама знакомились. Передать такой текст, содержащий личное оскорбление начальнику, от которого в каком-то смысле зависит твоя жизнь, Агранов прекрасно понимал уже к 1934 году, что его жизнь зависит целиком от Сталина. Представить это психологически довольно трудно. То есть как бы идея о том, чтобы этот, как бы спрятать этот текст под сукно, так сказать, его как-то скрыть, она представляется очень, так сказать, поестественной для такого опасливого, в общем, подчиненному, каким был Агранов, судя по воспоминаниям о нем. Поэтому не арестовать Мандельштама он не может. Получает донос об этом стихотворении, он, естественно, его арестовывает. но не сообщить Сталину об этом, сообщить Сталину об этом постфактум, дав Мандельштаму стандартный приговор 3 года высылки в Чердынь по такого рода делам. Это стандартный приговор по делу советской агитации. Это совершенно естественное движение. И поэтому это дело, которое началось как беспрецедентное, когда следователь пытался сделать по чекистским, вечным, так сказать, не меняющимся уже 100 лет сценариям, делать из этого групповое дело, значит, сразу о контрреволюционной организации, и говорил Мандельштаму, что это беспрецедентные стихи, которых он никогда такого рода вообще не читал, ничего, что это вообще равно террористическому акту, что, в принципе, понимал сам Мандельштам, который был готов к расстрелу. На самом деле, ей известны его слова о том, что он готов к смерти.
Смерть, да, готов,
и, да. И действительно, этот жест написания этого стихотворения, этот жест действительно был самоубийственным. В каком-то смысле это, конечно, гражданский подвиг, потому что Мандельштам понимал, что он жертвует собой. И вот этот текст, который приравнивался к бомбе, значит, вдруг неожиданно в конце, так сказать, расследования идет по стандартному приговору о каких-то там анекдотах и баснях, которые наказывались таким же образом, да, сатирических. Это, конечно, показывает, что в какой-то момент Агранов принимает решение всю эту беспрецедентность нивелировать, скрыть и пустить это по стандартному ходу, по стандартной линии какой-то, что, в принципе, ему и удается.
Вот что меня, признаться, сильно задело, когда я читала ваше исследование, это то, что диалог между поэтом и царем в случае Пастернака, Мандельштама, да и Булгакова, видимо, он происходит исключительно в их воображении. Что это конструкция сына рядом со всемогущим отцом. Это вообще, мне кажется, демонстрация психопатологии общества той поры. Психопатологии межвоенного времени, психопатологии отношений с зарождающимся новым тоталитаризмом, с только что рухнувшим царизмом. Вот эта конструкция, мне кажется, удивительно интересной, обидной, конечно, для русского литератора, потому что мы все воспитаны на этой гордой фразе «поэт и царь», «истину царям с улыбкой говорить», и «они все наши герои», да как они вообще могли. Но выясняется, что это односторонняя коммуникация. Вы просто технически это показываете, что Сталин имел в виду вещи практически как стол, стул, стамеска. Вот, ну, как бы вот так он мыслит. Это он абсолютный технократ. А прекрасные поэты, они просто, скажем честно, фантазировали эти диалоги.
Вы абсолютно правы. И действительно, этот диалог со Сталиным, в кавычках, он существует лишь в сознании Мандельштама. Потому что действительно, если встать на его точку зрения и реконструировать его представление о ходе вещей, исходя из той информации, которая была ему доступна, а доступная была ему информация о том, что Бухарин написал письмо Сталину, о том, что Сталин звонил Пастернаку. Это он знал. В какой-то момент он узнает, вот, находясь уже в Воронеже. Представить себе, что он узнает эти факты и при этом не допускает возможность того, что Сталин прочитал его стихи, довольно трудно. Его арестовали за стихи, о нем идет какой-то разговор Бухарина и Пастернака со Сталиным, и, конечно, для него трудно себе представить, что в силу бюрократических причин, вызванных боязнью Агранова, эти стихи оказываются за скобками этого разговора. Он не может себе этого вообразить. Естественно, он понимает произошедшее с ним, это смягчение его участи, как милость Сталина, проявленная, благородство Сталина по отношению к нему, проявленная, несмотря на эти стихи. То есть в его сознании Сталин читает эти стихи, и несмотря на это, он смягчает ему наказание, потому что, видимо, как предполагает Мандельштам, стихи эти производят впечатление на Сталина. То есть он смог их оценить парадоксальным образом. Это смягчение приговора Мандельштам воспринимает как некую оценку своей поэзии, что очень естественно для литературоцентричного человека, для поэта, вся жизнь которого сосредоточена прежде всего в стихах. Для стихи для Мандельштама это центр мироздания.
Итак, Сталин не читал знаменитого памфлета Мандельштама. Читал ли Брежнев письма Иосифа Бродского перед эмиграцией последнего, вы узнаете через неделю. Глеб Морев прочел все доступные документы с непредвзятой точки зрения. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, комментируйте.